вечная жизнь. Кто из нас не задумывался о том, возможно ли это?
Что старение – это болезнь.
То есть за 5 лет и приблизительно 10 миллионов долларов на счету он откинул себя назад почти на 15-летие.
Смерть, возможно, лучшее изобретение жизни.
На данный момент времени я верю в цифровое бессмертие, либо гибридное бессмертие.
Я хочу умереть молодым как можно позже.
2 миллиона долларов в год. Это кажется, что подвластно только там микропроцентам всего населения.
Переставил себе палец, все, зашибись. Ничего, что палец от орангутанга, зато работает.
Людей старше 60 лет больше, чем людей моложе 18.
Будущее не только страннее, чем мы предполагаем, оно страннее, чем мы можем предположить. Уже несколько выпусков мы в подкасте «Визионеры» пытаемся рассуждать о том, что же такое будущее в разных его проекциях и представлениях. Ну и, конечно, прежде всего, что такое будущее с точки зрения нас, людей бизнеса, то есть с точки зрения практической. Но одной темы, которая полтора недели назад стала снова очень актуальной и появилась на мониторах мировых медиа, мы еще не касались, а именно вечная жизнь. Кто из нас не задумывался о том, возможно ли это? И как будто бы сейчас, впервые в истории человечества, этот разговор приобретает не только фантазийные, но и практические черты. Леш, вот ты лично делаешь что-то для того, чтобы прожить дольше, ну так вот не на 5, 10, 20 лет, а прям значительно дольше? И на какой срок ты вообще забиваешься в своих рассуждениях?
Я делаю то, что я об этом думаю.
Значит, так лежу в этом направлении.
Абсолютно верно. Второе, что начал делать, это перешел из симптоматической медицины, то есть когда что-то произошло, и надо идти уже к врачу, к превентивной медицине, когда ты делаешь чекап раз в год большой и плюс промежуточные по крови чаще. И вокруг... И третье, что я делаю, и всем советую, это... собрать вокруг себя плеяду лучших из лучших врачей, если это достижимо и доступно вам с точки зрения местоположения, жизни и возможностей. Потому что иногда вот эта вот скорость ответа и, самое главное, его профессионализм и возможность собрать консилиум, что недопустимо для многих докторов, кстати. Многие доктора не приемлют, что есть второе мнение или как-то нужно с кем-то поговорить еще. А вот когда ты собрал вокруг себя таких людей, которые допускают это, целый процесс, условно говоря, создал, да, то ты резко вырываешься вперед. Вот для меня вот эти три вещи являются сейчас базовыми.
Ребят, если речь идет о повышении качества жизни, то я попробовал, например, у меня был 5 лет, 6 лет назад опыт. 52 недели в году, каждый понедельник я голодал. 36 часов. Это начинал вечером, 8 вечера в воскресенье и заканчивал типа в 11 утра или что-то, 10-11 утра вторника. Ноль еды. И это приводило, к, как говорят, к какому-то запуску автофагии. За это получил какой-то епошка Нобелевский этот приз. Говорят, это сверхполезная штуковина. 52 недели дали мне понимание, что я могу останавливать голод по запросу. На здоровье не знаю, как повлияли. Слишком маленький период, наверное, для того, чтобы это оценить. Вот это если вы меня спросите, что я делал. А еще я тут заехал к эндокринологу, который пишет Нобелевскую работу. Он, во всяком случае, декларирует, что это делает. И она мне выписала, не соврать, 50 банок разного добра, ну, на основе анализов, конечно, все это было проведено как бы так рационально, там, все прагматично, кто же сможет проверить 50 банок. Но 50 банок того, что мне надо пополнять на регулярной основе для того, чтобы чувствовать себя хорошо. И кажется, что-то из этого точно работает. У меня есть вот датчики от Tamagotchi, я за собой слежу. У меня вот в этом датчике говорят, что сон стал чуть получше, восстановление чуть-чуть побыстрее, там спортивные показатели чуть полегче. Ну вот как-то дается мне отличный от того, как это было раньше. Ну, в общем, есть какой-то эффект точно. А что конкретно на этот эффект влияет? В каком качестве? Я не имею ни малейшего представления. И понимаю, насколько это тяжело, например, отследить. Вот, Макс, а ты-то как сохраняешь молодость? Скажи, тебе же все-таки 75, с чего мы начинали? Как ты умудряешься так выглядеть в этом возрасте?
Сам удивляюсь. Ну, на самом деле, вот по мне вы главное сказали. То есть... любое продление активной жизни начинается с осознания того, что ответственность, как и во всем, на тебе. Дисциплина решает многое. Погружение в вопрос и построение стратегии помогает собрать более качественный человеческий коллектив, помогающий тебе, и набор решений, твое личное погружение в хотя бы поверхностное, в новые технологии в этой области дает тоже какие-то толчки. И, в общем, вот так в этом всем я варюсь. При этом, конечно, дисциплины не хватает. Тот самый алкоголь, например, и отдельные тоже лишние вещи, типа сладкого и, может быть, не такие безобидные, я бы из жизни убрал. Но вот порой в борьбе между вот, сиюминутным удовольствием и длинной стратегией не всегда, но порой побеждает вот это вот желание ежеминутного удовольствия, сиюминутного удовольствия. Тут в этом смысле я от вас далеко не ушел.
Максим сейчас стоит на ногах, а мы с тобой вдвоем сидим на креслах, понимаешь? Это уже ярый отличие.
Да, я вам скажу больше, что есть такой. Если хотите добавить, и я только
он
что...
Он врет аудитории, стой, ты говорил. Он врет аудитории, он тут спортом занимается 4 раза в день. Ходит все время с утра до ночи. И при этом совершенно как бы, типа, я, в общем, ничего не делаю. Ну так, побухиваю 2 бокальчика в неделю. Ну, красавчик, чего уж.
Спорт, конечно, присутствует. Ну ладно, смотрите, есть предложение. Вот как бы синхронизировавшись в том, что мы делаем, мы ничего выдающегося не творим, но, мне кажется, было полезно об этом поразгонять. Давайте проведем некоторую инвентаризацию того, что делают люди более высоколобые и более сомненные, чем мы. Вот есть медикаменты, есть пересадка органов, есть всякие там борьба с старением как болезнью, потому что какие-то есть школа мысли о том, что старение – это болезнь. Вот давайте это инвентаризируем. Леш, можешь накидать? Какие направления тебе кажутся наиболее перспективными и интересными сейчас? Что реально уже работает?
Слушай, во-первых, точно хочу поделиться вот при подготовке передачи. Изучал биохакеров и различных известных людей, кто сейчас об этом думает, движется вперед и на себе испытывает все возможные новые практики. Мне больше всего понравился парень Крис Дэнси. Значит, его называют самый подключенный человек в мире, потому что он более 700 инструментальных принципов анализа, включая датчики, интегрированные в тело, использует постоянно. То есть вы можете представить, что он минимум, просто минимум, несколько датчиков вносит постоянно, делает результаты скрининга крови каждую неделю и совершает огромное количество инструментальных анализов в течение года. То есть это... не знаю, это десятикратное, может быть, превышение всего того, что делают самые продвинутые зожники в обычной жизни. Вот Крис Дэнси живет этим повседневно. И вот как раз Никита говорит, а как мне понять, из 50 баночек что работает, что не работает? Наверное, у него такой механизм есть. И это уже очень здорово. Это прям хочется об этом сказать. И второй момент, который хочется сказать. Вот ты начал с Брайана Джонсона. Это такой известный человек, который сделал компанию Blueprint. Но он вообще на самом деле не просто сделал Blueprint. До этого он был основателем и CEO компании Braintree, и которую в итоге купила компания PayPal за 800 миллионов долларов. Поэтому такой крепкий долларовый мультимиллионер. И он проводит над собой эксперимент следующего характера. Значит, он очнулся, условно говоря, значит, в 46 лет, когда у него показатели кожи были на 55-летнего, и показатели, ну, так называемого там, комплексного теста по характеристикам вот этого своего биологического возраста около 50-летнего человека. И он понял, что с таким баблом, значит, он уже, в принципе, почти доехал до терминального режима. То есть он, видимо, очень сильно работал и входил в специальное состояние для этого. В общем, начал он тратить по 2 миллиона долларов в год. Значит, тратит он уже 6-й год. И его текущие показатели по силе мышц, наверное, Макс, как у тебя, 18-летнего человека. Значит, дышит он, и показатели биометрии у него, как будто бы он там около 30 лет, а кожа на 32 годика. Можете себе представить? То есть за 5 лет и приблизительно 10 миллионов долларов, значит, он откинул себя назад почти на 15-летие, что прям подтверждается огромным количеством исследований и параметров. Я пытался найти его фотографию. Нашел до и после. Ну, что я могу сказать? Мужик реально помолодел. Что меня очень-очень порадовало. Но что не порадовало? 2 миллиона долларов в год. Это кажется, что подвластно только там микропроцентам всего населения. И вообще кажется, что тема долголетия или бессмертной жизни, если позволите, это тема для богатых. Вот у меня такая мысль.
Ну, мы этого коснемся обязательно. Там стопудовая прямая связка с нашим разговором про неравенство. Кстати говоря, смотрите наш предыдущий выпуск на подкасте «Визионеры» о том, как работает неравенство в современном мире и дальше. И определенно, что эта самая продленная жизнь или вечная жизнь тоже будет линией разлома, далеко не для всех. Никит?
Мне нравится, знаете, мысль, что старение – это болезнь. У нас очень сложный организм. Организм многосоставной, он белочный, белочные структуры мегасложные. Вот, и на протяжении всего времени существования человечества, со времен шаманов там, и так далее, мы постепенно улучшаем качество нашей жизни и время нашего проживания, на самом деле. Я про что, ребят? Про то, что человеческая жизнь удлиняется с момента, в общем-то, основания человечества, современного человечества, и будет продолжать удлиняться. Это вот мой первый тезис, который я хотел сказать. И он вытекает из того, что если старение – это болезнь, а наша продолжительность жизни в среднем увеличивается, значит, болезнь можно лечить. А есть третий тезис. Если ее можно лечить, если мы обратим внимание, себестоимость большинства лекарств очень невысока. Ну, цена продажи бывает высока, а себестоимость очень невысока. Значит, рано или поздно лечение старости станет доступным или общедоступным. И это в корне поменяет общество. Под это я подложу еще один тезис. Ребят, если вы вспомните, была такая как-то эпоса Гильгамеш. Это такая древнейшая книга про то, как чувак искал бессмертие. 3000 лет назад Гомер, эпос о Гильгамеше.
Инвентаризируем главные способы того, что реально работает. Давайте чем-нибудь себя напичкаем. Та или иная химия, те или иные таблетки, синолитики, метформин и прочие всякие красивые истории. Да, чем себя напичкаем и будем жить вечно. Одна школа мысли. Вторая школа мысли. Давайте себе все менять. Выращивать где-то это в специальных лабораториях органы, любые органы. Выращивать в животных или просто у животных забирать. Несчастные животные, вот, и менять себе там, что-то сердце перестало нормально работать, или да ладно, как бы палец перестал нормально работать, перестал себе палец, все, зашибись. Ничего, что палец от орангутанга, зато работает. Значит, вторая школа мысли. Давайте
школа
все менять.
Мысли имени Фиделя Кастро.
Третья школа мысли. Да, мы неправильно живем. Давайте все это забиохачим. Менять привычки, больше заниматься спортом, каким-то очень правильным спортом, заниматься йогой, духовными практиками, голодать. Дайте вот, менять привычки, от этого будем как бы жить дольше. И последняя школа мысли, из которой я могу для себя вот так вывести, четвертая, это да вообще старение – это не норма, это болезнь. Ну и клетки же регенерируют, а потом перестают нормально регенерировать. Давайте сделаем так, чтобы они постоянно регенерировали все клетки. И будем жить вечно.
Слушайте, знаете, что я думаю? Я думаю, что у нас же ведь задача-то, может быть, не побороть старость, может быть, неправильный посыл. У нас-то задача, мне кажется, как у человечества, это удлинить молодость. Есть же разница вот в этом, в этой вот как бы такой конструкции. И знаете, у меня один товарищ...
Поясни, вот я так... Звучит красиво, но я, вдумываясь, не очень понимаю.
А разница в том, что я хочу умереть молодым как можно позже. Вот в чем. Я совсем не хочу продлевать свою старость. Вообще не хочу. Как-то не хочу. И вот этот тезис, на самом деле, я хочу умереть молодым как можно позже, он... Ну, объективно мы живем в эпоху, когда он подтверждается, ребят. Продлевается жизнь. Продолжается активная жизнь. Продлевается активная жизнь. Продлевается жизнь трудоспособная. И... вместе с трудоспособной жизнью меняет, собственно, состав общества. Мы впервые в истории входим в общество, где людей старше 60 лет больше, чем людей моложе 18.
Ну, демографическая ситуация, она вообще драматическая.
Ребят, смысловая часть жизни – это тот аспект, который Максим не назвал. Мне кажется, что надо добавить, что просто химией, ЗОЖем и всем остальным без смысла прожить дольше и понимания, зачем ты это делаешь, то есть без желания прожить дольше, невозможно. То есть ты сначала должен получить желание зачем-то прожить дольше, какие-то смысловые нагрузки должны быть. Ты, например, хочешь увидеть, как вот твоего ребенка будет столетие, как вот я говорил в начале. Или ты хочешь увидеть новые технологические открытия, или ты хочешь в них поучаствовать. Может быть, ты хочешь слетать на Марс, может быть, ты хочешь увидеть какие-то другие конструкции жизненных смыслов, вообще повидать вообще другие миры. Это является драйвером и основой, фундаментальным базисом для того, чтобы в принципе желать прожить дольше. Если этого нет, ничего не поможет. Во-первых, это выгодно государству, потому что больше налогов, больше возможностей, значит, продолжению там, экспансии государства в какие-то новые регионы. Но в целом, обращаю ваше внимание, что общество в целом, оно движется в рамках заданного вектора государством и технологиями. Мы просто что-то делаем. Не было бы у нас каких-то инструментальных средств контроля, типа часы или браслеты, мы бы меньше обращали внимания на свое здоровье. Сейчас они появились. Они стали легкими, мы стали носить их больше. Они стали дешевыми, стали носить большее количество людей. Вспомните, разве 20 лет назад кто-то говорил о том, что нужно 10 тысяч шагов ходить? Никто не говорил. А знаете, почему не говорили? Потому что шагомера не было. Появился шагомер в каждом телефоне, стали все разговаривать про 10 тысяч шагов. Шагомер теперь автоматически закрывает какие-то кружочки, геймифицирует нас с вами. О, мы уже с вами побежали. О, мы уже, значит, не сидим на месте. Вот у меня сейчас будет телефон показывать, что Леша, встань, пойди погуляй, потому что ты больше, чем час сидишь, значит, на кресле. И это происходит не благодаря моему целеполаганию. Это происходит благодаря технологиям и государству.
Мне кажется, что вот здесь мы как раз подошли к хорошей возможности сделать ступенечку в развитии нашей дискуссии. Поговорив о том, кто, собственно, что работает, давайте поговорим о том, а кто те люди, которые драйвят всю эту историю. Вот там эти трекеры создаются, какие-то исследования проводятся, появляется все больше различных медицинских учреждений, которые или реактивно, или профилактически помогают тебе с поддержанием твоей тушки в более-менее дееспособном состоянии. Вот кто эти люди? Я для себя смог понять, что это ученые, это гики в последнее время, ну, такие тоже ученые, но немножко как бы вот в сторону больше технологий и инноваций. Это, конечно, бизнесмены, потому что там нужны деньги. Это, конечно, политики. Вспомним разговор Путина и Си Цзиньпина на недавнем форуме, который разошелся по всем мировым СМИ. Речь шла также о продлении жизни, про эти 150 лет, за которых мы зацепились, когда пошли разговаривать про этот выпуск. Вот. Может, вообще есть какое-то, не знаю, мировое правительство тайное, периодически же об этом говорят, модно его вспоминать. Вот я тоже вспомню. Может, какое-то есть тайное мировое правительство, которое вот сейчас в своих тайных лабораториях готовит рецепты тайной жизни, в смысле, рецепты вечной жизни, тайные рецепты вечной жизни, и вот это будет доступно каким-то избранным.
Ты тоже задумываешься, когда смотришь на европейское правительство, а не гомункулусы или они?
Я смотрю на любых политиков.
Зацеплю.
Когда я смотрю на любых политиков, я много думаю, надо сказать, о разных качествах этих людей. То сейчас мы не об этом. Кто, кроме названных, как вам кажется, в этом участвует? И какую роль играет, как вам кажется, Лёш?
Мне кажется, что надо добавить слово «элиты», потому что оно прозвучало в другой коннотации, да? А вот мне кажется, что мы когда говорили про неравенство в наших предыдущих выпусках, мы это слово часто использовали. Элита бывает научной среды, элита бывает политическая, элита бывает владельцев капиталов, элита спортсменов, разные виды элит, то есть лучшие из лучших в своем роде, в своей какой-то касте, срезе, они пропагандируют изменения своей жизни для того, чтобы подольше оставаться в элите. И вот мы с вами, как владельцы капитала, хотели бы как можно дольше, как сказал Никита, я плюсую просто яростно, как можно дольше быть молодым и здоровым, значит, радостным и счастливым, да, как можно дольше. Но это же на самом деле возможность в той или иной степени, будучи элитой, себе это позволить. Если бы я был спортсменом, я бы тоже мог себе это позволить, потому что вокруг меня были бы специализированные технологии, люди, тренера, медицинские работники какие-то, которые меня бы учили, коучили, двигали бы в сторону вот этой вечной, скажем так, жизни или там продолжения жизни на высоком уровне. Люди, которые занимаются наукой, они тоже находятся в состоянии элиты, потому что их мозг работает, как у молодого 18-летнего, там, 20-летнего человека, и они движимы этой силой каждый день. Это тоже своего рода драйвер к тому, чтобы оставаться. Поэтому я дополню словом «элиты». И моя призма понимания, что именно элиты меняют всю эту историю в рамках своих интересов. элиты государства в рамках интересов того, чтобы налогоплательщиков было больше, например.
А как вы думаете вообще, почему публичные цифры по инвестициям в эту сферу, казалось бы, самую важную сферу в нашей жизни, такие скромные? Вот я увидел цифру 8,5 миллиардов годового оборота инвестиций. Это же смехотворно на фоне, там, не знаю, искусственного интеллекта, в который сотни миллионов, если не триллионы, вкладываются.
А мне кажется, это ошибочная цифра, ребят. Просто 8,5 миллиардов в стартапы, которые заявляют о том, что они, изучают, внимание, увеличение продолжения длительности жизни. Но мы забываем всю инфраструктурную медицину, все НИИ медицинские, которые, в принципе, отвечают за то, чтобы жизнь улучшалась, ее качество улучшалось, и там по категориям занимаются миллионом болезней, которые, в общем-то, в эту тему также вкладывают. Согласитесь, без метформина ребятам с диабетом было бы хуже жить. А метформин придумали задолго до того, как вот какая-то компания, там, Altos, получила свои инвестиции в longevity и всякие разные там механики. Сильно задолго, 25 лет уже, по-моему, этому веществу.
Я к тому, что действительно 8 миллиардов это, видимо, официальные инвестиции в такие вот наиболее медийные стартапчики. Но вот мне любопытно, возвращаясь к частью шутку, частью всерьез к теме мирового правительства, сколько денег тратится, что называется, под столом. Вот сколько потребляют и как вообще выглядят эти вот лаборатории, которые занимаются вопросами старения и вообще продолжения жизни, скажем, для первых лиц современной мировой политики. Ну вот на чем-то же основывается господин Путин, разговаривая с Си Цзиньпином, не только ведь на том, что он какие-то книжки почитал или ютубчик посмотрел. Вряд ли он его видел.
На тайной кубинской школе Кастро, я тебе говорю. Как дожить до 1000 лет?
Скорее всего, есть какие-то тайные кремлевские лаборатории. Вот. Есть, ну, конечно, не кремлевские, просто какие-то лаборатории, которые, ну, как бы очень серьезно датируются деньгами, ресурсами и людским капиталом. И вот там, видимо, совершенно другие деньги и другой масштаб, что называется, того, чего на столе. Насколько это все серьезно?
Я здесь хочу тебе подсветить, что вопрос не в деньгах. Во-первых, конкретно, когда ты говоришь про какие-то государственные начинания или окологосударственные начинания, здесь вообще вопрос не про деньги. Потому что, конечно же, если брать общемировое вложение в индустрию лекарств, то оно несоизмеримо больше триллиона долларов. Чтобы выпустить одно лекарство, нужно приблизительно 2 миллиарда долларов. Ну, это вот как в зависимости, конечно, от типа лекарства, но в целом, что очень много стадий сертификации, очень много тестирования, лабораторных там и так далее. А вот когда мы говорим про вот такие вещи, скажем так, ближе к теории заговора, да, то это все-таки про фаст-трек вывода лекарства на орбиту и потребление для отдельно взятых людей. То есть если взять себе обычный флоу, то от момента, как ты молекулу какую-то обнаружил, до момента, когда это появилось в виде блистера, и ты сможешь это употребить в аптеке, проходит 15, а иногда даже 20 лет. Это огромный диапазон времени, которых просто нет у определенного класса людей. И вот когда мы говорим про индивидуализацию некого трека старения, когда ты можешь себе позволить благодаря огромному капиталу или каким-то возможностям, то ты индивидуализацией ускоряешь вот эти 20 лет, превращаешь, например, в 2 года. То есть, да, понятно, что ты мимо законодательства все это делаешь, по специальным трекам, возможно, специальных экономических зон и зон научного развития. Но у тебя есть возможность через 2 года получить нечто, что, возможно, очень опасное для организма, но выполняет свою функцию, и отдельно взятых людей персонифицировано, это тоже важно, значит, может спасти от какого-то недуга. И вот мне кажется, говорить надо об этом. И деньги там, на самом деле, ну, если говорить в масштабах мира, не очень-то и большие. Вот, надо просто понимать, что очень много вещей в мире стоит больших денег. Например, чтобы построить отель, ребята, нужно приблизительно 500-700 миллионов долларов на то, чтобы построить отель на 4000 номеров. Ну, просто, чтобы вы понимали, да? Это большие деньги, да, это большие деньги. А вот, например, совсем недавно я смотрел выпуск с Андреем Дороничевым. Он рассказывал о том, сколько нужно денег для того, чтобы построить AI-компанию, которая ищет формулы для протеиновых белков. Вот приблизительно 300 миллионов долларов нужно И эти все деньги уходят в электричество, в AI-обработки, например. Казалось бы, большие деньги. Ну да, большие деньги. Но если учесть, что у нас только на депозитах у граждан находится несколько триллионов долларов, то, наверное, не очень большие деньги. Вот. То есть здесь вопрос такой соизмеримости. Я бы не называл это большие или маленькие деньги. Я бы говорил о том, что кто-то хочет фаст-трек, а кто-то идет по обычному пути общественной большой медицины.
Ребят, мы поговорили о том, в каких направлениях более-менее, так, в общих чертах, движется мысль людей, которые пытаются увеличить срок жизни или привести нас к бессмертию. Вы говорили, кто эти люди, ну так, по касательной, по крайней мере, представили себе и даже примерно поняли, в каких проекциях это происходит. Стартапы, такие вот институциональные конструкции старых консервативных компаний, типа фармацевтических, медицинских и так далее. Секретные лаборатории, быть может, мы не знаем, но нам кажется, что такие могут быть. Давайте поговорим теперь о последствиях. Вот определенно уже время жизни увеличилось и продолжает увеличиваться. Вместе с тем, что, кстати говоря, падает рождаемость. Катастрофически падает рождаемость. Я вот недавно еще смотрел на эту тему цифры. И, честно говоря, был снова удивлен. Хотя, казалось бы, я знал, что все так плохо. Но вот я был прям реально удивлен цифрам, в частности, вот Юго-Восточной Азии, того региона, где я сейчас нахожусь. Просто какие-то катастрофические значения, которые через одно-два поколения приведут к сокращению вдвое, а то и втрое населения некоторых местных стран. Вот. И это на фоне того, что срок жизни увеличивается, и получается много в стране людей пожилых, конечно, не таких дряхлых, как это было прежде в почтенном возрасте, но, тем не менее, все-таки уже не молодящихся пацанов и девочек. Вот какие системные последствия вы видите у мира через 10, 20, может быть, 50 лет, в котором очень мало детей или почти нет, и в котором все больше людей за 100, а может быть, и 150? Никит, ты как думаешь?
Слушай, честно признаюсь, это очень странный мир, в который мы пришли. Я рассказывал уже, кажется, историю. Я летел из Мадрида в Кито на самолете, и я смотрел на вот макушки впереди сидящих людей и оборачивался, и там все были седыми. То есть самолет был полностью заполнен седовласыми людьми. Там не было детей, там не было молодых, там не было девчонок, там не, понимаете, да, летели в Кито. Я думал, что это вообще за форум стариков такой? Только седовласые люди. И это вызвало у меня какой-то такой утроп, ребят. А дальше, изучая тему, которую мы сегодня обсуждаем, я наткнулся на вот этот самый Стэнфордский как бы центр долголетия, в котором прямым текстом написано следующее, что стариков по численности больше, чем молодых. Мы в эту эпоху уже живем. Сейчас стариков больше, чем молодых. Впервые в истории. А человечеству худо-бедно 100 тысяч лет можно насчитать. Всегда было молодых больше, чем стариков. Вот, это важно. И дальше к чему это ведет? Это ведет к тому, что требования к трудоспособному возрасту повышаются раз. Ну, потому что роботов, пока мы дождемся, и пока они станут универсальными, там еще какое-то время пройдет. А люди уже есть. Потребление смещается в сторону пожилого населения, соответственно, спрос на лекарства будет продолжать расти, можете инвестировать прямо сегодня. Два. И, внимание, обратная связь от общества, наполненного стариками, к обществу в целом, будет другой, нежели чем обратная связь от общества, наполненного молодыми. Толерантность к риску упадет, уровень креативности упадет в среднем по популяции, желание вставать и куда-то бежать, а значит, объем потребления, не знаю, там, перевозок упадет. И, в принципе, потребление принципиально станет другим на основной массе населения. Причем, повторюсь, кроме Индии и Африки, везде повсеместно. Точка. Кроме Индии и Африки. Ну, еще там каких-то пятен, знаете, на это. Мой главный тезис в том, что стариков больше, чем молодых уже сегодня, и это новая норма.
И это изменит вайб, грубо говоря, да? То есть это общее такое вот атмосферу, в которой мы живем, радикально поменяет в сторону, ну, как бы, большей осторожности, консерватизма, такой вот...
Да пердуны будут общий... вокруг одни, Макс, пердуны будут одни вокруг, понимаешь? Ладно, там 65 лет, еще ничего, молодняшка, а 85 уже не молодняшка.
Он будет технически, возможно, очень даже неплох в форме. Леш, какие ты последствия, кроме как наличия пердунов, видишь в этой... В этом будущем.
Слушай, я считаю, что вообще увеличение срока активной жизни накладывает на нас большое количество обязательств. Потому что, с одной стороны, ты как бы более дольше живешь, больше видишь. С другой стороны, это все накладывает социальные обязательства, общественные, изменения психологии поведения человека. Ну вот мы с вами много видели различных фильмов и сериалов о том, как люди условно живут бессмертно, ну то есть живут очень длительное количество лет, видят, как умирают их близкие рядом, да. А вот давайте себе представим, что мы реально понимаем, что мы проживем не 60-70 лет, как это было раньше, еще совсем недавно, а 150, как будто бы вдвое. То мне кажется, что это точно поменяет психологию и социальные правила взаимодействия в обществе. Меня мало, честно говоря, волнует физика тела. Я думаю, что с этим будут много работать. Мне кажется, что старики в том виде, в котором нарисовал это Никита, это временно. Да, они будут на горизонте нашей с вами жизни. Мы будем жить сильно дольше, но, возможно, не так клево, как наши дети. А наши дети будут жить сильно лучше, чем мы, и тоже дольше. А их дети уж тем более. Потому что, например, мои дети не боятся стоматологов. А я вот помню себя там в малом возрасте. Я не просто боялся, это было ужасно. И поэтому их зубы будут сильно лучше, чем мои, уж точно. Вот. И это касается очень многих других поведенческих факторов. И здесь я абсолютно уверен в том, что мы находимся с вами в очень сложном переломном моменте. Вот если бы мы были немножко старше, то мы бы не успели попасть за горизонт событий и прожить 150 лет. А у нас пока еще есть шанс. Вот у нас с вами еще, у троих есть шанс, потому что мы все в возрасте 45-50, да? И у нас есть шанс прожить 150. Все, кто младше нас, с высокой степенью вероятности могут добраться до 120-150. А все, кто старше, это большой вопросик. И вот, вот этот вот переломный момент, он сам по себе создает то самое неравенство. У меня большой вопрос. А как будет селектироваться, кому давать таблетку, а кому не давать? А как будет селектироваться, на кого потратить миллионы долларов персонифицированной медицины, а на кого не потратить? А как будет селектироваться стоимость производства и вообще возможность произвести столько таблеток, которые нужны? Потому что это же тоже вопрос вызова для промышленности и для технологического взрыва. И последнее. Мы живем в моменте, когда... Вот все, что мы сейчас с вами обсуждаем, нам индульгировали последние 5 лет появления LLM-моделей и различного рода нейронных сетей разного формата. Вот 5 лет назад мы бы с вами разговаривали...
Не все, многое.
Было бы совсем другое настроение.
Многое.
Многое. Да-да-да, многое, конечно. Согласен, хорошая поправка. Но 5 лет назад, я напомню просто две цифры, ребята, и передам слово. Значит, каждое поколение людей... в 18-19 веке приращивало 5,5 месяцев дополнительного срока жизни. И тем самым мы с 40 лет срока жизни в 18-17 веке, значит, в среднем, дошли до 67-70 лет. Сейчас, если не брать в расчет искусственный интеллект и его будущие заслуги, то мы пришли к уменьшению этого параметра с 5,5 месяцев на поколение до 2,3 месяцев на поколение. То есть мы исчерпали все классические возможности, которые нам были даны в рамках обычных научных исследований. Поэтому без ИИ нового прорыва точно не будет.
Никит, как будет перестраиваться социум, вот эта балансировка механизмов? Пенсионная система, которая сейчас обеспечивается молодыми, которых не будет или будет мало. Рынок труда, где тоже нужны порой люди, ну, так сказать, со сноровкой не 150-летнего, так скажем, осторожно, чтобы не впадать в эйджизм. Вот, экономика, политика, вот как это будет меняться?
Я бы сказал, вот, я бы начал вот с чего. Я же все-таки предприниматель, и меня волнуют вопросы... Ну, например, трудового характера. Первое, что я вижу, мы будем наблюдать в рамках одной компании или одной среды неизбежно повышение процента таких организаций, где одновременно работают три поколения. Это первое, что прям вот точно будет наблюдаться. Сразу дедушки, соответственно, папы и дети. потому что других вариантов нет. И мы это уже видим, например, в Японии, в частности. Там вот прям это очень... Или Корея. Там это очень-очень характерно сегодня. Но это будет характерно для всех стран. Это первая история. Вторая история связана с тем, что, ребят, поменяются принципиально, вообще фундаментально принципы финансового планирования. Я считаю, что пенсия будет отреформирована целиком. Одно дело у тебя там финансовое планирование, когда 65 лет ты нарабатываешь себе до 80, соответственно, какой-то капитал, который пенсионно, возможно, в том числе тебе возвращается хоть чуть-чуть от государства. А другое дело, когда у тебя продолжительность жизни порядка 100 лет, и тебе нужно озадачиться вопросом, а где я буду 45 лет как бы питаться? И за счет чего я буду вообще проживать этот период, при условии, что как бы, инфляцию никто не убирал, и накопление вот такого характера капитала для текущего населения пока является большой проблемой. А там как раз безусловный доход, все, о чем мы когда-то говорили, возможно, будет решением, но пока его нет, социально его нет. И финансовое планирование, финансовая устойчивость для длинной жизни – это другой характер вопроса, чем сегодня. Повсеместно, по популяции. Ну и знаете, честно признаюсь, я думаю, что как бы мы ни хотели, жизнь все-таки будет... Жизнь, лишенная детей, социально лишенная или ограниченная в детях, будет не такой веселой. Потому что, когда вокруг находятся такие умняшки, как вот мы с вами, ребят, сидим здесь такие, три умняшки под окном, общались поздно вечерком про долголетие, это все-таки... другой характер эмоций и другой характер общения, нежели чем когда вот ко мне сейчас забежала дочка и там мимимишка обняла меня и наградила меня своим вниманием и своей энергией. Вот этого внимания, этой энергии социально будет меньше, и люди будут забывать про то, что такое быть счастливым вместе с детьми, что такое быть счастливым отцом или дедом и так далее. Это очень грустный такой для меня момент.
Хотел бы подходить, Никита, эту штуку, извини, что врываюсь. Действительно, мы все многодетные отцы, у меня аж пятеро, как вы знаете. И я вдруг сейчас подумал, у меня связалась, знаешь, фраза, которую я думал, куда ее вставить, ставлю здесь. Фраза из легендарной стэнфордской речи Джобса. «Смерть, возможно, лучшее изобретение жизни». Там есть контекст, конечно, для этого всего, но на самом деле она и в простом изложении достаточно ясна. То есть смерть – это обновление. И тогда для чего мы живем? Для того, чтобы воспроизводить себе подобных снова и снова, пытаясь, обновившись, сделать чуть получше, чуть поточнее, чуть более... И вот когда выпадет смысл, смысл этого обновления, то есть ты перестаешь, человечество перестает рожать и жить ради детей, ради собственного воспроизведения и, так скажем, исправление предыдущих генетических, смысловых, экономических, общественных, идеологических ошибок, то, возможно, ну, так представил себе, конечно, утопию, в которой вечная жизнь-то будет, но нахрен никому не нужна, потому что, так сказать, вайб потерян, забыли зачем.
Верно. Вообще, я считаю, есть две главные боли долголетия. Вот в моем сердце я их так выражаю. Первое – это... деактуализация старья. Ну, то есть старики не воспроизводят нового, то, о чем ты сказал. А второе, ребят, длинная жизнь, она состоит из потерь. Ну, как ни крути, да? И вот зачем жить, если все друзья сыграли в ящик? Так вот себе житуха-то.
Там точно будет расслоение. Вот мы об этом не коснулись. У нас есть в материалах к программе «Хорошие подгоны» нашего блистательного редактора Тараса о том, что почти неизбежна кастовость. То, что, по крайней мере, постепенно, покуда вот эти таблетки вечной молодости, если они когда-нибудь появятся, не станут общедоступны, случится мощное расслоение, которое, возможно, приведет к тому, что эти таблетки, даже если экономическая появится возможность, и не станут никогда доступны. Потому что вот этой элите, новой бессмертной элите, будет выгодно сохранить за собой монополию на бессмертие. И где-то иметь там вот за... трехметровыми заборами собственных элитных поселений имеет человеческий планктон, который быстро сменяется и решает какие-то мелкие оперативные задачки.
Ну, слушай, ты перешел так плавненько к бессмертию, от долголетия к бессмертию, а это, мне кажется, что вообще отдельная глава нашего обсуждения, надо бы ее как раз затронуть. потому что тут большое количество этических вопросов возникает при бессмертии. Но мы же стремимся, как человечество, мы стремимся к бессмертию по многим причинам. Во-первых, потому что это в эпосах и в культурном слое у нас давным-давно. У нас, начиная от фараонов бессмертных, значит, и царей майя, много-много примеров, значит, Кощей Бессмертный, значит, Баба Яга и все остальное. Бессмертие – это такая как бы норма человеческой культуры. Мы к этому стремимся, мы знаем, что мы верим, что есть какие-то бессмертные сущности. И вот переход к бессмертию от долголетия – это такой вызов, который, возможно, произойдет с какими-то там нюансами исполнения. Это может быть технократический переход, а может быть биологический переход человека от человека чисто физиологического к киборгу, например, да, человеку, который объединяет в себе свойства человека и робота. И вот этот вот симбиоз человека и робота может жить достаточно долго, вполне себе условно бессмертно. И я когда об этом думаю, то у меня возникает сразу целый набор вопросов, давайте пожонглируем ими. А в таком случае смерть становится привилегией, если все бессмертны, и это становится политикой государства или мира? А в таком случае самоубийство – это что? А в таком случае религия – это как? Вот мы живем в религиях, которые предполагают определенную смену поколений достаточно быстро. Обратите внимание, что это в постулатах, в принципе, у нас находится. Мы все живем определенную цикличность. Тут вдруг мы начинаем жить по 150 лет, а, возможно, даже и больше. Не возникает ли здесь таких конфликтов? И последнее. А вот дети у нас могут рождаться теперь в очень малом объеме, например, потому что не хотим, или потому что государство запрещает. У нас есть Китай, который является примером политики одного ребенка, да? Когда запрет был в прямом виде. Вот очередь на право рождения ребенка, как Никита поднял вопрос, где нам дофаминчик брать, где нам удовольствие брать? Это что же туда же? Все это про бессмертие и все это про длительную жизнь. Закидываю. Смерть – привилегия, самоубийство – это что? В такой форме.
Вот я думаю, что большинство людей согласится со мной, если я вот так распакую твой вопрос. Проблема ведь не в смерти, я думаю, а в том, что мы живем в условиях ее неизбежности. А долголетие или бессмертие – это не наличие вечной жизни, наличие права на вечную жизнь. Ну, то есть я могу выбрать момент, когда остановить свою жизнь и получить эту самую привилегию. В этом идея.
По крайней мере, в мечтах.
В мечтах, да. А сейчас я выбрать не могу. И это как раз является тем, что меня это как бы расстраивает. В принципе, хотелось бы еще полгода пожить, там, может, внука увидеть. А тут бац, и вторая смена. Вот это расстраивает в первую очередь. А что такое бессмертие, мы узнаем позже, Макс.
Давайте, как предприниматели и инвесторы, все-таки не можем обойти тему бизнеса. Значит, длинная жизнь или вечная жизнь и бизнес, и бизнес-модели. Вот что, как вам кажется, сейчас наиболее интересно в том, что происходит в этом рынке? Следите ли вы за чем-то конкретным? Были ли какие-то события последние такого чисто бизнесового характера, которые обратили на себя ваше внимание? Лёш, к тебе вопрос.
Слушай, ты знаешь, я в огромном удовольствии, когда готовился к этой передаче, понял, что здесь такое поле для бизнеса непаханное просто. Во-первых, на данный момент времени происходит вот этот самый переходный момент, когда действительно может произойти качественный переход к долголетию. То есть, повторюсь, до этого мы качественно занимались медициной, медицина помогала человечеству прожить дольше в общей массе, и тут вдруг сейчас может произойти качественный переход. Поэтому я чувствую, что этот качественный переход, он может состояться в ближайшие, может быть, 5-10 лет с точки зрения как минимум научной базы, исследований и научной базы для последующей имплементации. И как предприниматель и инвестор говорю, да, здесь много новых возможностей, потому что я чувствую, что много людей захочет пожить подольше. Мы не знаем, захотят ли люди пожить вечно, но подольше увидеть внуков, как сказал Никита, или какие-то другие будут мотивы, точно будут драйверами и будут отдавать за это последнее. Чувствую. Первое. Второе. Сейчас низкая конкуренция. При подготовке к передаче по материалам, которые я собрал, вижу, что концепцией долголетия вообще мало кто сейчас заботится. В основном, повторюсь, это достаточно ситуативные или симптоматичные действия. Хочешь подтюнить себе сон, Пожалуйста. Хочешь улучшить свои показатели по физике тела? Пожалуйста. Но рассматривать в рамках концепции единого флоу долголетия мало что есть. А чтобы, на что бы я обратил внимание, где бы действительно бы изучил глубже, так это, конечно же, очень емкая, конечно, с точки зрения инвестиций тема биотехнологии и биофармы. Здесь для меня это мало доступно, но изучить хочется. Это цифровые платформы и гаджеты, где как раз мне более-менее понятно, что происходит, и это моя зона интереса. Здесь точно происходит много интересного. Просто напомню вам, что еще 10 лет назад не было приложения, которое отслеживало бы менструальный цикл у женщин. Появился Flow, и он стоит больше миллиарда долларов сейчас. А это приложение два притопа, два прихлопа, извините, может быть, за мой французский, с точки зрения его базиса, фундаментального, когда они появились. Это означает, что новое такое приложение, которое позволит что-то другое отслеживать или что-то с этим делать, тоже может появиться. И последнее. Это все, что связано с серебряной экономикой и H-Tech. Вот проект, в котором я являюсь инвестором, компания Lifetime India. Я пишу в своем телеграм-канале. Кстати, ребят, подписывайтесь. Это целый сериал. Я рассказываю о том, как каким образом проект, стартап меняется пивотами, сталкивается с препятствиями, бизнес с какими-то преградами, и как это происходит на территории Индии, что, собственно, для нас совершенно невообразимо и немыслимо. Так вот, ребята там именно занимаются H-техом. Они поднимают стариков на ноги при помощи различных инъекций, инструментальной медицины. И это драйвит всю компанию в принципах романтического прагматизма, как любит это рассказывать Максим. Максим, тебе огромное спасибо, потому что вся команда пропитана твоими мыслями. И вот когда они поймали фишку, что можно спасать людей и делать их жизнь качественной, например, последний случай, бабушка 76 лет, уже почти 2 месяца лежала с пролежнями, и тут вдруг она встала и пошла. И когда это увидела команда, они поняли, зачем они это делают в очередной раз, да? И вот этот романтический прагматизм, связанный с серебряной экономикой, улучшением качества жизни пожилых людей и, в принципе, отложить старение и продлить качественную жизнь молодости, вот это, на мой взгляд, те инъекции, которые бы я искал сейчас и делал как инвестор и как предприниматель в том числе. Это меня драйвит.
Прежде чем передать слово Никите, зацеплюсь за фразу Лёши про телеграм-каналы. Наша постановочная команда все время нам увещевает, типа, давайте, повторяйте, что у вас есть телеграм-каналы, это там же так интересно. А мы все время забываем это сделать. Вот я сейчас вспомнил и поддержу предложение Лёши. Лёша пишет много про свой подход к инвестору, про кейсы, про интересные различные наработки из опыта. Я пишу, соответственно, про мои компании и мой опыт создания стартапов и практики сейчас. Никита, практически писатель, делится как бизнес-кейсами, так и порой чувствами. В общем, подписывайся на наши телеграммы. Это важно, без этого прям нельзя никак. Никита, что с точки зрения бизнеса тебе интересно в долголетии или вечной жизни?
Только стоимость подписки на жизнь. Больше ничего.
Давайте про бессмертие. Вот мы договорились, что коснемся его ближе к финалу программы. Кажется, что он где-то уже маячит. Вот действительно, прежде мы говорили о том, чтобы как-то, так сказать, подмандить человеческое тело, личность и прочее, и немножко оздоровив ему дать жить чуть подольше. А вот бессмертие. Насколько действительно эта штука вероятна, как вам кажется, из того, что вы знаете, мы не специалисты, но вот мы же позволяем себе разгонять на любые темы, поразгоняем на эту. Насколько она вероятна? И если вероятно, то в какой срок можно было бы ждать чего-то такого, пускай даже в тайных лабораториях и исключительно для избранных?
Да, Макс, эта тема меня очень сильно беспокоит в постоянном размышлении о том, а как бы я вообще себе позволил быть первопроходцем в теме и долголетия, и бессмертия. Ведь будет, как я уже говорил, по моему личному мнению, в ближайшие там 50-100 лет, которые, возможно, мне удастся прожить еще, качественный переход вот в этих сущностях. Виртуальное вот долголетие и бессмертие, реального долголетия и бессмертия, кибернетического вот этого симбиоза человека и робота, и в этой форме долголетия или бессмертия. Но я чувствую, что за мной в какой-то момент времени будет решение делать так или не делать среди первых. Потому что мое поколение, возможно, окажется именно в этом решении. И я для себя понимаю, что сколько еще миллионеров...
Причем принимать его, возможно, придется очень быстро, да, в каким-то там, не знаю, это может быть быстро
да.
недели или дни, или, может быть, даже годы, но все это довольно быстро, учитывая цену вопроса.
Это будет временная возможность. Это будет временная возможность, когда твой капитал уж еще будет, скажем, достаточен для того, чтобы принять эту возможность, что явно будет селекция падений по деньгам, либо по доступности к нетворку, тем людям, которые это будут делать, это тоже важно, да. Не всем людям на планете это будет доступно сегодня немедленно. И вопрос не в деньгах, а еще и в нетворке. И поэтому принимать решение нужно будет быстро. И я вот думаю о том, сколько миллионеров погибнет. Почему миллионеров? Потому что, ну, есть деньги и возможность быть первым во многих вещах. Вот сколько миллионеров погибнет перед тем, как найдут действительно достойные методы продления жизни? Сколько миллионеров погибнет в момент, когда, как космонавты, полетевшие, значит, на другую планету или просто в космос, когда найдут действительно бессмертие в какой-то форме? И буду ли я среди них? Вот в этом вопрос для меня лично. А теперь то, что касается бессмертия, верю я в это или не верю. На данный момент времени я верю в цифровое бессмертие, либо гибридное бессмертие, когда человек, мозг находится в неком искусственном теле. Или в абсолютно цифровой сущности, в банке. И вот у меня вопрос, который я подкидываю тоже на обсуждение. А вот у нас, получается, есть три сущности. Это физическое тело и физический мозг. Мы, реальные люди. Второе – это симбиоз человека и робота. И третье – цифровая сущность мозга. А они равны? А можно ли цифровую сущность просто взять и выключить по подписке, как вот мы сейчас это обсуждали, пока ты платишь, ты существуешь? А можно ли выключить киборга? Ведь он тоже, в общем-то, сделан какой-нибудь корпорацией типа Tesla или каких-то будущих Tesla. Носит name, у тебя будет здесь вот написано на теле Tesla, но мозг Алексея Королюка. А можно его выключить по подписке или нельзя? Или это твое тело? Оно бесконечной лицензией или конечной лицензией? Оно с open-source или проприоритарное? Оно будет выполнять функции, которые ты сказал? Или как во время санкционного режима BMW выключили подогрев сидений? Или нет? Вот в чем какие вопросы у меня тоже возникают относительно моего будущего бессмертия или моего будущего долголетия. Подогрев под попой выключат или не выключат?
Слушайте, ребят, вот задумайтесь на сегодня, насколько трудно 50-летним найти работу. Прямо здесь, сейчас, в этом году. Чем ближе ты к 60 годам, тем меньше у тебя шансов, что тебя просто возьмут на работу. А это означает, что общественно ты по возрастному цензу ограничиваешься в доступе к ресурсам. Раз. К обществу. Два. Ну, и в конце концов находишь себя каждый день ужинающим, ну, в лучшем случае, с женой, если есть жена. И как бы денег-то на, как бы, за ресторанчик-то уже сходить нет, и вот это все. Это как в реальной жизни сегодня такая. Вот она такая грустная для огромного населения, которое у нас на планете живет. И очень мало кто может рассуждать на тему, давайте 2 миллиона долларов вложим в год для того, чтобы пересадить себе, соответственно, там, жир под кожу и выглядеть как там, 18-летний мальчик. Я, ребят, понимаю, что сегодня люди не научились планировать свою короткую жизнь. Ну что уж говорить о длинной. Вот то, что сегодня на самом деле мы наблюдаем. И вот эти все кибергибриды, цифровое бессмертие, перенести себя в код, загнать себя в ЛЛМ-ку, ЛЛМ-ку в себя загнать. Это все прекрасные какие-то шаги в будущем, которые будут еще очень долго обсуждаться. Но пока, ребят, пока что, мы молоды. Пока молоды наши дети. А самый дешевый способ продлить себе жизнь – это выйти на пробежку.
И выспаться.
И выспаться. Так точно. Если начать с этого, то дальше можно будет уже поговорить о метформинчике и пересадке чужой жопы.
Первое, вот что я для себя делаю как вывод. Мы, как человечество, оказались совершенно не готовы к тому темпу изменений, который имеем за окном. Мы просто вообще не готовы. То есть это просто слишком быстро, и большинство из нас просто не вдупляет, что происходит, и тем более не способны делать какие-то действенные и полезные выводы из этого. Второе. Однако базовые правила гигиены, которые, по счастью, за последние полтора-два века окончательно сформулированы, можно выполнять. И это точно имеет смысл. И мы с этого начали и можем, так сказать, продолжить. Впрочем, вы сами можете продолжить, прогуглив сон, правильное питание, поменьше вредного, побольше полезного, поменьше переживаний, побольше спорта. Вот это все. Да? Это второй тезис. Это точно беспроигрышно, потому что есть третий тезис. В следующие пару-тройку десятков лет вся эта чехарда определенно придет к тому, что появятся заметные артефакты результата. Появятся точно какие-то медикаменты, какие-то выращенные органы, какие-то киборгизированные структуры, способ свое сознание закатить на флешку и потом из бэкапа себя откатить назад. В случае чего, в общем, что-то появится такое. Сейчас мы сложно можем рассуждать, насколько быстро появится, но появится. Следующее. Оно появится очень неравномерно. Как и любое будущее, оно будет наступать постепенно и сперва станет доступно кому-то избранному. Эта избранность будет определяться, вероятнее всего, по просто присутствию в теме. То есть, насколько ты, вот, как Лёва сказал, в нетворке этого всего хозяйства. Если ты гик, ученый, бизнесмен, который вращается в этой тематике, то вот, ты имеешь гораздо больше вероятности. И это, конечно, вопрос денег. Чем больше у тебя бабла, тем проще тебе решить вопрос с тем, чтобы быть ближе к этой законнекченности. То есть ты, кроме всего, будешь welcome в этих лабораториях, потому что тебя будут ожидать финансирование в том числе. Ну и, в общем, деньги – реальный инструмент, который решает многое. Вот. Нерешен вопрос, надо ли жить вечно. И действительно, я почерпнул тезис Никиты, на мой взгляд, очень важный, что сама по себе вечная жизнь – она была бы не такой большой физической нагрузкой, если бы вопрос стоял не так. Не хочешь ли жить вечно, а хочешь ли иметь возможность жить вечно? То есть в какой-то момент все-таки эту вечность остановить, потому что если ты сам себя воспроизводишь бесконечно и сам от этого уже устал, напомним, да, что как бы не только тело, но и мозг, возможно, не готов к длинной жизни психологически, то, возможно, в этом случае было бы проще.
А я вернусь к началу нашего разговора. Старение, ребят, это болезнь. Значит, ее можно лечить. А вечная жизнь – это мечта. Значит, к ней можно стремиться. Вот. А все-таки то, что я пропагандирую, ребят, и как бы в моем канале много об этом пишу, и, ребят, вас к этому склоняю, это очень простой тезис. Мы молоды, пока молоды наши дети, ребят. Рожать надо детей. Я тут полностью поддерживаю демографическую повестку. Детей! И радоваться от того, что твое качество жизни – это прямое продолжение жизни их. И радоваться от их улыбок. И чувствовать себя не сраным киборгом с мозгом в банке, а живым, любящим, чувствующим и радующимся каждое утро человеком, когда у тебя вокруг твои близкие, любимые люди. Вот где на самом деле бессмертие, ребят. Вот в чем оно, от чего оно на самом деле, на мой взгляд, прямо исходит. Детей рожайте.
А я бы хотел, чтобы следующий ракурс придать. В моей картине мира мне бы хотелось иметь право выбора, находящегося на моей стороне, могу ли я прожить еще дольше, могу ли я выбрать бессмертие на следующий период. Наверное, говорить о полном бессмертии как выборе невозможно. Наверное, это последовательность выборов продления жизни. Продлеваешь, продлеваешь, делаешь что-то для того, чтобы продлить. Меняешь органы, меняешь тело, меняешь сознание. То есть это явно не свитчер включил-выключил до смерти. Это скорее большое количество последовательных действий. И вот я хотел бы иметь право выбора каждый раз продолжать свою жизнь и ни в коем случае, чтобы выбором меня не лишали ни в одну, либо ни в другую сторону.
Я закончу цитатой Артура Кларка. «Будущее не только страннее, чем мы предполагаем, оно страннее, чем мы можем предположить». Мне кажется, она очень про наше время, и мы каждый буквально, если не день, то, не знаю, каждый месяц сталкиваемся с этими новыми артефактами странности, которые прежде представить себе не могли. Об этом зато интересно разговаривать, что мы и делаем в этом подкасте.